доктор Крейг Киннер, Мэтью, лекция 13. Матфея 14:16. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 13, Матфея 14:16. В 14 главе Евангелия от Матфея Матфей также повествует об Иисусе, идущем по воде. Этот рассказ также присутствует в Евангелии от Марка. Иисус сказал ученикам пойти на другой берег озера. С точки зрения видимости, это было незадолго до рассвета. Иисус должен был прийти с востока, но, вероятно, его было трудно увидеть, поэтому неудивительно, что они не узнали его сначала. Но здесь используются слова об Иисусе, идущем по водам, особенно в Евангелии от Марка 6:48, где он собирался пройти мимо. В Иов 9:8 говорится о Яхве, ступающем по морю. В Иов 9:11, всего несколькими стихами позже, говорится о проходившем мимо Яхве, также язык встречается в Исходе 33:19. Итак, этот «идущий по морю» Евангелие от Марка уже изображало Иисуса Божественным в этой сцене. И Мэтью продолжает это изображение. Матфей 14:27, а также Марка 6:50, Иисус говорит «Я есть». Его часто переводят как «это я». Это та же самая греческая формулировка «эго во мне», «это я» также может означать «я есть», что, конечно же, было божественным именем в Ветхом Завете. И в контексте идущего по морю это дает нам понять, что Иисус на самом деле божественен. Что ж, что касается учеников, думающих, что он призрак, им действительно следовало знать лучше. Я имею в виду, что уже технические евреи, якобы, поняли, что праведники были с Господом в добре, а нечестивцы могли оказаться в месте мучений. И они верили в будущее воскресение. Большинство людей верили в будущее воскресение, по крайней мере праведников, а многие также и в воскресение проклятых. В конце концов, в Даниила 12:2 говорится об обоих. Итак, у Матфея есть одна вещь, которой нет у Марка. Это то, что Петр тоже ходит по воде. Петр предлагает Иисусу пригласить Петра. Петр хочет выразить свое мнение, совершить акт веры. Мы не можем творить чудеса в одиночку, и Питер осознавал это. Это может быть только по велению Господа. Поэтому он попросил Господа дать ему возможность сделать это. Но потом он увидел ветер, испугался и начал тонуть. И он справедливо воскликнул то, что ему нужно было воскликнуть, когда он тонул: «Господи, спаси меня!» Но Иисус сказал: «Вы маловеры». Теперь это заставляет меня задуматься, где наша вера? Смотрим ли мы на ветер? Смотрим ли мы на волны? В отличие от Питера, я не уверен, что действительно часто выходил из лодки. Таким образом, это действительно бросает вызов моей вере. Это побуждает меня больше доверять Господу. И когда Господь призывает нас в контексте миссии что-то сделать, тогда Он дает нам возможность это сделать. Я взял интервью у одного человека из Индонезии, который рассказал мне, что во время миссии он и остальная часть его команды служения пересекли очень бурную реку. Вода в тот момент была очень высокой. Они думали, что оно высоко, но чувствовали, что Господь повел их пересечь его. Они вошли. Вода не доходила им до колен. Итак, они перешли. Им казалось, что они чувствуют подошвы своих ног. Они думали, что идут по дну реки. Они перебрались на другой берег и узнали от жителей деревни, которым пришли проповедовать, что только что прошли по поверхности воды. Я бы предпочел, чтобы, если бы это когда-нибудь случилось со мной, это произошло бы так, чтобы я не смотрел на ветер и волны и не говорил, а нет, я бы предпочел не знать об этом до тех пор, пока это не произойдет. Но в любом случае я взял интервью у кого-то еще, кто также сказал мне, что ей нужно перейти границу. Но все остальные члены команды были мужчинами и могли держаться рука об руку. И он доходил до их груди, когда они пересекали этот водоем. А ей, поскольку там был обычай, если бы она сцепилась с ними за руки, это вызвало бы позор во имя Господа, и ей пришлось бы идти через реку одной. Она просто молилась, чтобы вода успокоилась. Стало спокойно. И она подошла и подумала, что он доходит до ее лодыжек. Ей казалось, что она коснулась дна, что вода отступила. Но когда она переправилась, ей объяснили: «Нет, ты идешь по воде». Мы могли сказать. Мы могли это видеть. Вода не ушла. Вы просто прошли мимо. Итак, это произошло. Но Иисус — это тот, кто делает это естественно. В этом смысле ему не нужна дополнительная сверхъестественная помощь. Глава 15. Священное Писание торжествует над традицией. Традиции иногда могут сохранять хорошие идеи, хорошие библейские идеи. Но иногда традиции — это всего лишь накопление того, что думают люди. И то, что думали люди, не всегда совпадает с тем, что открыл Бог. В данном случае стоял вопрос мытья рук. Возможно, изначально это было обычай еврейской диаспоры, но теперь он стал широко распространенным еврейским обычаем. Фарисеи сделали это. Перед едой им придется следить за тем, чтобы их руки были вымыты. Это хорошо для гигиенических целей, но они делали это в ритуальных целях. И у них были и другие виды ритуального омовения, которые были лишь частью их ритуальной рутины. Они чрезвычайно щепетильно относились к традициям, в том числе к мытью рук. И мы знаем это из раввинских источников, зависящих от фарисеев. Итак, они критиковали Иисуса. Почему ваши ученики не мыли руки перед едой? Иисус бросил встречный вызов. Почему вы игнорируете принципы Священного Писания, чтобы поддержать традицию? Эй, это даже не указано в Писании. Но бывают случаи, когда вы используете свою традицию вместо Писания. Например, Писание подчеркивает важность почитания отца и матери. Ну, помните, они бы с этим согласились. Даже язычники согласились с этим. Иосиф Флавий и некоторые раввины говорили, что это величайшая заповедь. Есть один пример раввина, который так сильно хотел почтить свою мать, что, когда она собиралась лечь в постель, а эта кровать была поднята над землей, он ложился на землю, и она наступала ему на спину. Залезть в кровать и стать для нее подставкой для ног. Тем не менее, были люди, которые воспользовались религиозной лазейкой, жертвуя на нужды святилища деньги, которые должны были быть использованы для поддержки их престарелых родителей. Не обеспечить престарелых родителей, все признали, это плохо. Сейчас в этой стране у нас есть различные системы социальной защиты для пожилых людей, по крайней мере на данный момент, в стране, в которой я живу, и в некоторых странах они есть. Но традиционно требовалось, чтобы дети поддерживали своих престарелых родителей. И сегодня, вы знаете, есть люди, которые очень религиозны в некоторых вещах. Они скажут: «Ну, я должен платить десятину, несмотря ни на что, даже если это означает, что кто-то из нуждающихся останется голодным». Итак, какова же была цель десятины с библейской точки зрения? Я имею в виду, какова цель библейского управления. Иисус, безусловно, подчеркивает тот тип управления, но для удовлетворения потребностей людей. Итак, имеет смысл, что это может быть распределено из центра несколькими центральными надзирателями, как это показано в книге Деяний, это имеет смысл. Итак, вы знаете, работа через церковь – хороший способ сделать это. Но здесь были люди, которые уважали то, что они считали религиозной преданностью, и не заботились о реальных нуждах окружающих, что на самом деле не очень благочестиво. Иисус говорит, что вы отвергаете Слово Божье ради своей традиции, стих 6. Фарисеи передали традиции старцев. Саддукеи отрицали это, но они также пренебрегали священными писаниями и силой Бога, сказал Иисус. В стихах 8 и 9 Иисус цитирует священные писания, говоря о том, что они ставят традицию выше священного писания. Исаия, глава 29, стих 13. «Эти люди чтят меня устами, но учение их — человеческие заповеди». Сегодня иногда мы вписываем наши церковные традиции в священные писания или игнорируем священные писания в пользу нашей культуры. у вас есть некоторые церкви, которые на практике ставят свои традиции выше священных писаний. Это не только те, кто на самом деле верит в это, но и церкви, которые говорят: «Нет, мы придерживаемся только священных писаний», но они часто интерпретируют священные писания в свете своих традиций, даже если писание говорит не об этом. Сегодня у нас также есть люди, которые просто соглашаются со всем, что говорит культура. Если культура говорит, что определенные виды сексуальной активности приемлемы, то церковь соглашается с этим. У нас также есть люди, которые просто реагируют против всего, что говорит культура. Если культура говорит, что что-то правильно, то мы будем противостоять тому, что говорит культура. Кроме того, у нас есть люди, которые чтут наш опыт выше священного писания. Многие церкви придерживаются противоположного мнения. Они не испытывают того, о чем говорит священное писание. Но иногда у нас есть церкви, которые превозносят опыт, будь то наш собственный опыт или опыт какого-то проповедника, о котором мы слышим, превозносят его над священными писаниями. И вместо того, чтобы интерпретировать наш опыт в свете священного писания, и вместо того, чтобы проживать священное писание в своем опыте, что нам действительно нужно делать, мы в конечном итоге читаем священное писание в свете нашего опыта и согласовываем его с нашим опытом. Итак, сегодня существует множество способов подрывать авторитет священного писания. И все же Иисус очень ясно говорит нам, что мы должны готовить учеников из народов. Ну и как нам это сделать? Нам придется призвать людей вернуться к священному писанию. Фарисеи были оскорблены его словами: 15 часов 12 минут. У них были свои традиции, и им не нравилось то, что говорил Иисус. И слово «обиженный» здесь не просто оскорбление. Это скандализа. Это заставляет их спотыкаться. Они очень расстроены. Это крайняя форма правонарушения. И ученики предупреждают его, фарисеи на это обиделись. Нехорошо обижать сильных мира сего. Нехорошо обижать тех, кто может понадобиться вам в качестве союзников позже. Ответ Иисуса таков: «Те, кто не посажен моим отцом, будут искоренены», стих 13. Это библейский язык. Например, в Иеремии 31:28 показано, что Бог делал со своим народом. Бог мог посадить или искоренить. Он мог строить, а мог снести. И он обращается к фарисеям как к слепым вождям. Слепые люди часто имели проводников людей. Иногда, по крайней мере в некоторых культурах, если люди слепы, у них есть собаки-поводыри, которые помогают им ориентироваться. Но тогда у слепых людей часто был проводник-человек, который следил за тем, чтобы они шли по правильному пути. Здесь было много открытых ям, предназначенных для ловли хищников. Иногда они предназначались для хранения, но особенно открытые ямы предназначались для ловли хищников. Что ж, говорит Иисус, это слепые поводыри слепых, и они оба упадут в ямы. Далее Иисус сказал в 15 часов 11 минут, что дело не в том, что входит в рот. Другой раввин сделал подобное заявление, но только в частном порядке, опасаясь, что некоторые могут перестать соблюдать внешнюю заповедь. Иисус ценит принципы Торы больше, чем детали. Теперь Марк идет еще дальше. Когда Иисус говорит: «Не то, что входит в уста, а то, что входит в уста, а то, что выходит, то, что исходит из сердца, оскверняет, оскверняет человека». Марк продолжает, добавляет комментарий и говорит, что, сказав это, Иисус объявил всю пищу чистой. Но Марк ясно дает понять, что это его комментарий, а не именно то, что сказал Иисус. Что ж, Мэтью пишет специально для христиан-евреев. Большинство из них, вероятно, соблюдают кошерность. Это часть их культуры. Они делают это уже давно. Они просто так едят. Итак, Мэтью нет необходимости вдаваться в подробности. Но принцип остается. Принципы Торы — вот что важно. Детали, некоторые детали Торы могли храниться только в Эрец Исраэль. Их можно было содержать только на земле. Некоторые детали Торы могли быть сохранены только в аграрном обществе, в том буквальном виде, в котором они были написаны. Некоторые из них можно было сохранить только в течение определенного периода. В том буквальном смысле, в котором они были написаны. Но эти принципы транскультурны. Например, принцип второзакония 22. Вам нужно построить парапет или забор вокруг вашей крыши. Я спрашиваю своих учеников, многие ли из вас построили забор вокруг своей крыши? И обычно они говорят, ну нет, у нас нет забора на крыше. В этот момент я обычно говорю, вы все не верите Библии. Я закончил с тобой. Я ухожу. Нет. Но потом они смеются, когда я возвращаюсь. Но принцип тут, конечно, в том, что люди часто развлекают соседей на крыше. Знаете, у них была плоская крыша, и они много чего делали на крыше. И там сказано, постройте забор вокруг своей крыши, чтобы не навлечь на себя вину за кровь. Вы не хотите, чтобы кто-то упал, чтобы дети играли, если кто-то упадет? Это вопрос ответственности. Ваша собственность должна быть в безопасности, чтобы никто не пострадал. Вам нужно позаботиться о безопасности соседа. В разных культурах это может выражаться по-разному. Но в некоторых культурах, где люди не используют ремни безопасности во время путешествий, даже несмотря на то, что это снижает смертность в результате дорожно-транспортных происшествий примерно на 50%. И вот, я говорю, это было бы хорошо сделать. Люди смеются, потому что в некоторых их машинах даже нет ремней безопасности. Но в любом случае мы стараемся заботиться о безопасности ближнего. Протоколы безопасности соответствуют Библии. Иисус ценит принципы Торы. И затем он дает список пороков. Он говорит об этих злых вещах, исходящих из сердца. Это была обычная литературная и риторическая форма. Вы найдете это в Ветхом Завете. Вы найдете это в греческой литературе. У Филона есть список пороков, в котором перечислено более 100 пороков. Таким образом, иногда они могли быть очень длинными. Но большинство пороков, которые он здесь перечисляет, это нарушение человеческих словесных заповедей в 10 заповедях. Настоящий грех, говорит Иисус, это то, что исходит из сердца. Итак, Иисус говорил о чистоте и нечистоте. И это очень важно, учитывая то, что вот-вот произойдет. Ему вот-вот придется иметь дело с кем-то, кого его народ сочтет ритуально нечистым. В главе 15, стихи с 21 по 28, Иисус обращается к Вере Хананейнке. Вопрос о том, что такое чистота, поднимался в период с 15 по 20. Итак, теперь Иисус обращается к Хананейнке. У Марка она Серафиникиянка по-гречески. У Матфея она Хананейнка, точно так же, как Фомарь и Раав в генеалогии в начале Евангелия. И Иисус сравнивает ее с собакой. Теперь, чтобы вы не думали, что собака была хорошим дополнением в этой культуре, потому что она могла варьироваться от одной культуры к другой, на самом деле собака была довольно серьезным оскорблением. Даже греки, у которых иногда были собаки в качестве домашних животных, использовали собак как серьезное оскорбление. На самом деле он не называет ее собакой, поэтому на самом деле он ее не оскорбляет. Эй, собака так не делает. Но он сравнивает ее с собакой. Он представляет собой препятствие для ее веры. Ей придется смириться, чтобы преодолеть это препятствие. И в конечном итоге ее хвалят за ее веру. А в ее культуре, среди многих язычников, собак могли использовать в качестве домашних животных. А собаки приходили и доедали крошки из-под стола. Итак, он сравнивает ее с собакой. Он говорит, пусть сначала детей покормит. И после этого она говорит, ладно, я не из детей Израиля. Ты сын Давида. Я не занимаю первое место. Но мне не нужно от тебя чего-то серьезного. Я знаю, что у тебя так много силы. Все, что мне нужно, это немного этого. Все, что мне нужно, это крошка. И, выражая эту веру, она преодолевает препятствие, созданное Иисусом. Знаешь, иногда мы слишком легко сдаемся. Я имею в виду, что иногда нет, это нет. Но часто в Библии вы увидите, что Иисус ставит препятствие, потому что хочет бросить вызов нашей вере. Он хочет, чтобы мы показали, что мы полны решимости, если это действительно важно. Итак, вспомните, что касается матери Иисуса, у них нет вина. «Женщина, какое мне до тебя дело? Мой час еще не пришел». Ну и что она делает? Она идет и говорит обслуживающему персоналу, чтобы он не сказал: «Вы это делаете». Это те же самые слова. Это те же слова, которые фараон сказал об Иосифе, повелевая своим слугам подчиняться Иосифу. Ну, она отказывается принимать ответ «нет». У нее есть то, что мы могли бы назвать святой наглостью, и она намерена добиться этого. То же самое и с друзьями, которым нужно привести расслабленного к Иисусу. То же самое и с женщиной скандальной веры, которая протягивает руку и прикасается к краю его одежды. И то же и здесь, когда женщина продолжает кричать вслед ему, где слепой Вартимей, толпа говорит «молчи» в 10 главе Евангелия от Марка. А он только еще больше кричит. Они знают, что Иисус — единственный, кто может удовлетворить эту нужду. И они в отчаянии. Это так важно, что они продолжают обращаться к Нему. Такая вера будет так или иначе вознаграждена, потому что мы обращаемся к Нему. Мы зависим от Него. Что ж, ее хвалят за веру, точно так же, как центуриона хвалили за веру, хотя он язычник в 8 главе. И они оба становятся частью этого повествования, которое указывает на тот факт, что Бог любит всех. Он любит всех людей. Он хочет достучаться до всех людей. Раньше было насыщение 5000 человек. Теперь идет накормление 4000 человек. Хлеб детей он отдал Хананею, но от детей осталось много хлеба. Даже в буквальном смысле хлеб для детей. После того, как Иисус накормил 4000 человек, осталось 7 корзин. Итак, Матфей говорит, что помимо женщин и детей, их было 4000. И некоторые люди сегодня говорят: «Мэтью, почему ты не дал полного подсчета? Почему вы не включили женщин и детей? Тебе не нравятся женщины и дети?» Это была культурная вещь. Это была не вина Мэтью. Так велся подсчет. Тот, кто первоначально считал, конечно, мог быть Мэтью, но тот, кто первоначально считал, считал людей. Вот так это и было сделано. И это цифра, которая была в наличии у Мэтью. Фарисеи в 16 главе снова просят Иисуса о знамении. Они хотели знамения с небес. Так вот, может быть, они имеют в виду небесное знамение, подобное знамению на небесах. Что-то вроде звезды во 2 главе Евангелия от Матфея. Или, может быть, они просто имели в виду «от Бога», потому что «с небес» — это также хороший еврейский способ сказать «от Бога». И здесь есть текстовые расхождения. В некоторых рукописях оно есть, в некоторых нет, где люди могли предсказывать погоду по небу. Иисус говорит: «Вы можете предсказать погоду по небу, но вы не можете предсказать время». Знаете, дождь был бы таким, какой шел бы с запада, если бы вы жили в Палестине, в Иудее и Галилее. Но горячий воздух будет дуть из пустыни на юге и так далее. Итак, они кое-что знали о своем климате и топографии. Но в любом случае Иисус говорит, что это злое поколение, которое требует знамения. Он подавал знаки, но они требовали знаков. Они не принимали уже поданных знаков. Еврейские ожидания говорили о злом поколении перед концом. Ну, это определенно был один из них. Итак, Иисус предупреждает своих учеников: берегитесь закваски фарисейской, 16:6. Мудрецы иногда говорили загадками. Иисус иногда говорил образно. Иногда он говорил буквально. Ученики сейчас настолько сбиты с толку, что не могут понять, в прямом или переносном смысле он говорит. Они начинают разговаривать между собой. Иисус говорит остерегаться этой закваски. Это потому, что он знает, что мы не принесли хлеба. 16, 7 и так, Иисус в 16, 9 или 11 подчеркивает то, что он уже сделал. Я имею в виду умножение еды. 5 хлебов накормили 5000 человек. Сколько корзинок осталось? 12. 12 больших корзин. 7 хлебов накормили 4000 человек. Осталось 7 маленьких корзин. Вы не понимаете. Я не говорю о буквальном хлебе. Я мог бы дать хлеб. Я мог бы умножить хлеб. Я говорю о том, чтобы остерегаться закваски фарисейской, или у Марка, закваски фарисейской в Ироде. Матфей предпочитает подчеркивать фарисеев и саддукеев. В его время иродиане не были для него проблемой. И биографы часто так поступали. Что ж, Иисус устраивает так, чтобы Петр исповедовал его в Кесарии Филипповой. Вот тут-то Иисус и задает вопрос, кем меня считают люди? И они отвечают разными пророками, включая Иеремию и Матфея. И кем, по-твоему, я являюсь? Ну почему именно в этом месте? Это был языческий город, известный колдовством и языческим поклонением, особенно Богу Пану, хотя также и другим богам. Итак, Матфея 16, стихи с 13 по 20. Здесь я собираюсь отвлечься, чтобы сначала сравнить историю Марка, потому что Марк объединяет многие вещи в более сжатой форме. Но у Марка, когда Петр говорит «Ты Христос, ты Мессия», Иисус говорит «Никому не говори». Почему? Ну, мы уже говорили о мессианской тайне. Частично это могло быть связано с сдерживанием толпы. Популярность также слишком быстро привела бы к кресту. Но были исключения. Обратите внимание на географическое исключение у Марка. Иисус сказал бывшему бесноватому из языческого региона рассказать всем, что Бог сделал для него. Почему? Что ж, язычники поймут это неправильно. Они уже неправильно поняли Иисуса как волшебника, но они не поймут неправильно концепцию Мессии. Итак, их нужно было предупредить, что это не волшебник. Но он не делал этого на еврейской территории. И опять же, есть хронологическая, временная разница. Отметьте 9 главу и 9 стих. «Никому не говорите об этом преображении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Откуда такая временная разница? Потому что они не могли по-настоящему понять его личность, кроме как в свете креста. И они не могли понять креста, кроме как в свете воскресения. Были разные уровни секретности. Отметьте главу 4 и стих 12. Противники Иисуса были слепы. Итак, глава 8, стихи с 11 по 15. У учеников Иисуса было неверие, как и у фарисеев. Так вот, когда говорят, «Ой, это потому, что мы хлеба не принесли». Иисус призывает их примерно 5 разными способами. «Ты все еще слеп. Вы все еще не видите. Вы все еще не понимаете». Отметьте главу 8, стихи 17 и 18. Они не были такими слепыми, как фарисеи. Они не были такими слепыми, как противники Иисуса в главе 4, стихе 12. Но они все равно были наполовину слепы. Им все еще требовалось второе прикосновение. И вот у Марка Иисус вторым прикосновением разыгрывает перед ними притчу. Сразу после того, как Иисус обличает их в главе 8, стихах 22 и 25, появляется слепой, исцеленный двумя прикосновениями. Иисус прикасается к нему в первый раз и говорит, что ты видишь. И слепой говорит, ну, я вижу людей, но они похожи на ходящие вокруг деревья. И тогда Иисус прикасается к нему во второй раз, и он полностью исцеляется. Вероятно, как способ общения с учениками, вам все еще нужно второе прикосновение после того, как Сын Человеческий воскрес из мертвых. Ну, Иисус говорит им молчать в 8 главе Евангелия от Марка. Петр говорит, «Вы Христос». Иисус говорит, «Молчи». «Не говори никому». Люди еще не готовы это понять. И затем в следующем стихе он объясняет, что для него значит быть Христом. он будет страдать. Что ж, в то время это противоречило обычным ожиданиям мессианства. Это была более поздняя традиция II века, но она была другой, но еще не во времена Иисуса. Во времена Иисуса это как в 17-м псалме Соломона. Люди ожидали победоносного воина Мессии. Итак, Питер возражает. «А Господи, я только что сказал, что ты Мессия. Ты не будешь страдать». Итак, Иисус отвечает. Петр говорит, ты Христос. Иисус говорит, что ты сатана. Вы цените человеческие вещи больше, чем Божьи. 8,33, вы не хотите страдать. И именно поэтому вы не хотите следовать за страдающим Мессией. Итак, говорит Иисус, пока не воскресну, никому не говори 9:9 от Марка. Тайная личность Иисуса будет раскрыта только тогда, когда Он воскреснет из мертвых, потому что только тогда Его ученики смогут по-настоящему понять Его миссию. Приятно, когда люди верят, что Иисус — великий учитель или пророк, и даже Мессия. Это все хорошие вещи, в которые стоит верить. Но само по себе ничего из этого, даже веры в то, что Он Мессия, недостаточно. Мы также должны верить, что Он умер за нас. Это часть того, что значит стать Его учеником и спастись. И поэтому Иисус говорит, «Я буду страдать». Питер говорит, «Нет, не будешь». Иисус в Марка 8:33 называет эту теологию против страданий сатанинской, потому что Иисус продолжает в 8:34 и 8:35, что мои последователи также должны быть готовы к страданиям. Тот, кто последует за мной, должен быть готов последовать за мной до креста. Наша судьба связана с Его. Во второй и третьей главах Евангелия от Марка Иисус сталкивается с растущим сопротивлением. Ученики по-прежнему не обращают на это внимания. Иисус посылает учеников исцелять в шестой главе Евангелия от Марка, но об этом освещается очень мало. Иисус покрывает, а Марк покрывает их исцеление. Это очень хорошо, но он рассказывает об этом очень кратко. Большую часть этого раздела он рассказывает о казни Иоанна Крестителя. Предтеча Иисуса принял мученическую смерть. Ученики пытаются удержать Вартимея и детей от Иисуса в 10 главе Евангелия от Марка. Вместо этого Иисус приводит себя в пример, говоря, «Я пришел послужить и умереть». Иисус предупреждает о великих бедствиях для своих последователей в главе 13, а затем идет на крест в главах 14 и 15. Наша судьба связана с Его судьбой. Нам нужно проповедовать Евангелие прямо. Истинные последователи Иисуса разделяют Его крест. Он понес за нас Божий суд. Мы несем вместе с Ним ненависть мира. Что ж, у Мэтью есть те же самые темы, но есть и другие. Я хотел обсудить эти темы вместе, но у Мэтью есть и дополнительный материал. Итак, теперь мы рассмотрим дополнительный материал, который есть у Мэтью. Петр говорит, что ты Мессия, Сын Живого Бога. 1616, ты Мессия. Иисус говорит Петру, стих 18, ты скала. Но Петр, скала скалистая, переходит от камня к камню преткновения. То есть в стихе 23 он превращается из хорошей скалы в плохую скалу. На это мое внимание обратил Джон П. Мейер, очень опытный католический ученый, в своей работе о Матфее. Питер — это скала. Что это значит? Некоторые толкователи противопоставляли Петру, Петра и Петру, скалу, говоря, что это две разные вещи. Но под этим периодом греческого языка, под греческим кайне, они фактически имели в виду одно и то же. Они больше не отличались от старых греческих. Кроме того, на арамейском языке за ними стоит одно слово, кефа или кефа, которое было транслитерировано на греческий как кефа, это имя Петра в Новом Завете. Смысл, вероятно, такой, как в Ефесянам 2:2. Я имею в виду, что люди цитируют против этого 1 Коринфянам 3:16, Христос — единственное основание. Ну да, в каком-то смысле он единственное основание, но в смысле Ефесянам 2 часа 20 минут церковь построена на основании апостолов и пророков. Христос в этом образе является главным краеугольным камнем. Итак, он является высшим основанием, но провозглашение о нем также является основанием для церкви. Роль Петра как возвещателя Иисуса как Христа заключается в том смысле, что он является скалой, основанием, потому что именно он исповедует, что Иисус есть Христос, и церковь строится на его роли исповедника. Церковь построена на исповедании личности Иисуса. Это стало спорным во времена Реформации. Люди говорили: «Нет, он сам не скала». Хотя церковь исторически даже не применяла это к папе или папству, она применяла это к Петру. Но в любом случае, я думаю, что на самом деле в этом контексте это относится к Петру, но не к Петру как к Петру как к личности, а к его роли как того, кто провозглашает Христа, точно так же, как это делает Петр. Точно так же, как послание к Ефесянам строится на основании апостолов и пророков. На этом языке строительства церкви некоторые ученые сказали: «Ну, уже поздно». Это было придумано позже. Иисус бы не сказал ничего подобного. Как он мог говорить о церкви? Но «экклесия» — термин, который у нас есть и который переводится как «церковь», греческий термин, относится к публичным собраниям. «Экклесия» не означает «некоторые люди говорят, что это означает «вызванные», «эк» означает «вне», а «экклесия» — от слова, означающего «вызванные». Но слова не означали просто соединение частей слова. Слова означают не только то, что означает их этимология. Я имею в виду, например, «назовите меня хорошим человеком». «Как ты смеешь называть меня милой?» Английское слово «хороший» происходит от латинского слова, которое означает «невежественный». «Вы меня оскорбили». Во всяком случае, не серьезно, а просто иллюстрирую мысль о том, что дело не в этимологии слов, а в их использовании. Вот как используются слова. «Экклесия» использовалась для публичных собраний. В греческом переводе Ветхого Завета «кохол» — «собрание», «община Бога в пустыне», «народ Божий» и «община Завета» были переведены несколькими разными греческими словами. Одна из них была «синагога», от которой мы получили слово «синагога». Другой была «экклесия» — «церковь». И это был естественный термин для обозначения Божьей общины. Что ж, Иисус мог бы использовать такой термин. В свитках Мертвого моря подобный термин используется для обозначения оставшегося сообщества. И Иисус тоже мог что-то планировать. В конце концов, он выбрал 12. Что ж, по этому поводу мало споров, за исключением людей, которые очень и очень скептически настроены. Потому что, вы знаете, опять же, мы используем число 12 в свитках Мертвого моря. Это имело смысл для лидера движения обновления еврейской общины. Но кроме того, мы читаем о 12 в 1 Коринфянам 15 в очень ранней традиции, которая, по мнению практически всех, восходит к очень раннему периоду. И этот термин используется даже несмотря на то, что один из учеников отпал. Иуда отпал. Есть и ряд других причин говорить о том, что это фундаментальная традиция. Это очень ранняя традиция, и я должен сказать, что подавляющее большинство ученых согласны с ее точностью. Обычно у учителей были ученики. Ученики продолжали учение. Поэтому неудивительно, что Иисус ожидал, что сообщество последователей продолжит его учение. 12 были остатком для восстановления Израиля. Итак, говоря об этой грядущей общине на языке восстановления Израиля, опять же, в материалах, которыми поделились Матфей и Лука, он говорит о своих 12 учениках, сидящих на 12 престолах и судящих 12 колен Израилевых. И снова, после отпадения Иуды, большинство ученых скажут: «Ладно, это, должно быть, очень ранняя традиция, она должна восходить к Иисусу, потому что позже они выбрали замену Иуде, но это только усложняет ситуацию». Эту поговорку потом не придумали бы. То же самое можно сказать и о построении моей церкви. Бог часто строил свой народ в Ветхом Завете. Он мог построить их или разрушить, Иеремия 24, 6, Иеремия 31, 28 и так далее. Иисус говорит, что врата ада не одолеют церковь. Иногда «врата ада» — это греческая формулировка, иногда «врата ада» переводят ветхозаветное еврейское выражение о вратах Шеола. Шеол — еврейское выражение, обозначающее царство мертвых. Оба выражения относятся к царству смерти. Греки часто говорили о преисподней, где находились мертвецы, это выражение «врата Аида», они говорили об этом как об Аиде и царстве Аида и так далее. Контекст здесь, о котором Иисус только что говорил, или Иисус собирается говорить о смерти, о том, чтобы взять свой крест и следовать за ним. И дело в том, что мученичество не остановит церковь, даже если нас убьют, оно не остановит церковь. Иисус стоит любой цены. Действительно, Тертуллиан писал в конце II века, что кровь мучеников — это семя церкви. Иисус говорит о ключах царства. У вас есть врата ада, но у вас также есть ключи от царства. Ключи тогда были очень большими. Вот у меня в кармане лежит несколько маленьких ключей, но тогда ключи были очень большими. И эти ключи были только у одного человека. Итак, эти ключи, ключи от королевства, носил важный чиновник. Исаия 22 говорит о таком чиновнике, который будет иметь ключи от дома Давидова. Поэтому иметь ключи от царства очень важно. Но поскольку Петр неправильно понимает природу мессианства Иисуса, Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана». И это напоминает то, что он сказал в главе 4 и стихе 10 после того, как сатана предложил Иисусу царство без креста. Что ж, теперь Петр, звездный ученик Иисуса, делает то же самое. Иисус действительно терпелив. Ему действительно пришлось многое пережить. Но он также говорит все как есть. Он говорит: «Петр, это сатана говорит через тебя». И это готовится к 27 стихам, 40 и 43, когда они говорят: «И если ты Сын Божий, сойдя с креста, пусть Бог спасет тебя». Другими словами, сатана пытался отвратить Иисуса от креста, пытался отвратить Иисуса от его миссии. Это сатанинская идея, царство без креста. В стихах с 24 по 27 мы узнаем больше о цене ученичества, где Иисус говорит: «Поддержите меня». В стихе 23, ну, это была позиция учеников, которым нужно было следовать. И что значит следовать за Иисусом? «Если ты хочешь быть моим учеником, — говорит Иисус, — возьми свой крест и следуй за мной. Если ты спасешь свою жизнь или свою душу, если ты действительно хочешь сохранить ее навечно, то ты должен быть готов отказаться от нее в этой жизни», — говорит он в стихах 25 и 26. И были некоторые другие люди, которые признавали это в древности. Это признано в еврейском документе под названием «Два Варуха». И философы тоже часто это признавали. Они сказали: «Знаете, то, что длится вечно, значит гораздо больше, чем то, что длится недолго». Недолго. Я помню, что это была одна из вещей, которые я сразу понял, будучи христианином. Все это время я провел за чтением Платона, что было не самой полезной вещью для Нового Завета. Но одна хорошая вещь, которую я усвоил от Платона, заключалась в том, что вещи, которые длятся вечно, важнее, чем то, что не длится вечно. Ничто не может сравниться с вечностью. Если мы проживем каждое мгновение этой жизни в свете вечности, мы проживем свою жизнь мудро. Мы сделаем нашу жизнь значимой навсегда. И я помню, как однажды я разговаривал с молодым человеком. Он не был верующим, но у него было много друзей. Он очень любил своих друзей. Но он не посвятил свою жизнь Христу. Были определенные вещи, которые он делал в своей жизни. И я начал с ним об этом говорить. Он только что провалил тест по математическому анализу, но это были основы математики. Я сказал: «Знаешь, что дороже, год или вечность?» «Очевидно, вечность. Вы действительно любите своих друзей. Лучший дар, который вы можете им дать, это привести их к вечной жизни. Вы не можете дать им то, чего у вас нет». И на глаза ему навернулись слезы. Я мог сказать, что Святой Дух работал с ним. Он не принял Христа прямо тогда. Я не давил на него. Он еще не был готов. Но пришло время, когда он был готов, и он настолько предан Христу. И он сам привел ко Христу гораздо больше людей, чем я. Он просто продолжал дарить дар, просто любить людей, обращаться к ним и делиться с ними Христом. Потому что вечность — это самое главное. Но, конечно, это не значит, что мы игнорируем нынешнюю жизнь. Это означает, что мы придаем значение настоящей жизни. Мы помогаем людям. Мы служим людям. Мы кормим голодных. Мы делаем это, потому что эти люди, так или иначе, будут жить вечно. И мы хотим помочь им правильным образом. С момента обращения наша жизнь потеряна. Они нам больше не принадлежат. Я очень благодарен. Я не ожидал, что буду жив сейчас. Я не думал, что доживу до 20 лет. Знаете, меня, молодого христианина, избивали на улицах за мою веру. Я подумал, знаешь, меня сейчас убьют в любой день. Господь сохранил меня. Но Господь милостив. Наша жизнь потеряна. Мы всегда должны быть готовы отдать за Него свою жизнь. Сын человеческий придет, чтобы вознаградить тех, кто последует за Ним, в стихе 27. И в стихе 28 Иисус предлагает предвкушение того, что некоторые из бывших с Ним увидят пришествие Сына человеческого. Что ж, это то, что происходит в следующем абзаце. В 17 главе Евангелия от Матфея они получают предвкушение грядущей славы в преображении. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это сеанс 13, Матфея 14, 16.